Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 5 сентября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город, делаем все в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо дозваниваетесь в прямой эфир по телефону.
В движении.
Прямо сейчас в Москве пятибалльные пробки. Дальше нам обещают 5 баллов в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера, 5 баллов в 7 вечера и 4 балла в 8 вечера. А мы помним, что пятница. По пятницам обычно складывается ситуация с пробками на городских дорогах чуть иначе, чем в любой другой рабочий день. 3 часа максимальных пробок обычно в 4, в 5 и в 6 вечера. Вот сегодня то же самое, но, судя по всему, ведь как, 5 баллов прямо сейчас, 5 баллов и через час, потом даже 6 баллов в 6 вечера и пятибалльные пробки в районе 7. Главные проблемы – это внешнее третье кольцо в районе Лужников. Обращаем на это внимание. Обращаем внимание на пробки на Московской кольцевой автодороге в районе Заречья и в ту, и в другую сторону. Понятно, что есть сложности с выездом по так называемым вылетным магистралям. Но еще многокилометровые пробки – это внутренний МКАД между Новой Ригой и Волоколамским шоссе, а также внешний МКАД, если от Дмитровского шоссе ехать в сторону Ленинградского.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, в Центробанке поддержали идею ограничить количество банковских карт до 10 на человека. В данном случае цитируют заместителя председателя Центробанка Алексея Гузнова. Но как определяется эта цифра? Почему в данном случае, например, говорят об ограничении на уровне 10, а не 5 или, к примеру, 15? С одной стороны, с другой стороны, вообще, если пытаться представить себе, что наше будущее – это когда у одного человека не больше 10 карт, банковских карт, это может породить какие-то проблемы. Первая тема. Вторая тема, которую мы обсуждаем, это заявление Владимира Путина, тоже про Восточно-экономический форум. В первом случае заместитель председателя Центробанка именно там высказался по поводу количества банковских карт. А вот теперь еще. Владимир Путин. Много заявлений. Одно из них будем обсуждать минут через 10. Путин сообщил, что в России откроют не менее 100 технопарков к 2030 году. И вот вопрос. Почему идут именно по этому пути? Чем хороша форма технопарков? Чем это отличается от открытия обычного производства в обычном городе на обычной территории? Вторая тема обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. Российская Федерация призывает Японию в полном объеме признать итоги Второй мировой войны со ссылкой на главу МИД России Сергея Лаврова, пишет сейчас агентство ТАСС. Это из приветствия Лаврова организаторам и участникам торжественного заседания по случаю 80-й годовщины победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. РИА Новости. Прямо сейчас срочное сообщение. Очередное увеличение международных резервов Российской Федерации. Центробанк рассказывает, что за август они выросли более чем на 1% и теперь составляют почти 690 миллиардов долларов. Ну и сообщение о чрезвычайной ситуации в Алексеевском Ставропигиальном женском монастыре в Москве. После находки снаряда времен Великой Отечественной войны до приезда саперов огорожена территория. Эвакуация при этом не потребовалась, но все насельницы были отведены на безопасное расстояние. РИА Новости пишет об этом. Снаряд времен войны обнаружили там при проведении земляных работ. На место опасной находки вызваны саперы и полиция, пишет агентство РИА Новости.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений плюс 7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7 3 7 3 94 8. Код города 495. Особое объявление для тех, кто пишет нам через СМС-портал. Пока, во всяком случае, я не вижу сообщений, которые бы через него до нас доходили. Но давайте попробуем хотя бы на уровне тестовых сообщений. Может быть, что-то получится. СМС-портал плюс 7 925 48 94 8. Если пишете через Telegram, то здесь пишите пользователю «Говорит МСК-бот», и вот как раз 130-й уже доказывает, что вот эта история с посылкой нам сообщений через Telegram, она работает. Ну вот про карты, которые мы сейчас и будем обсуждать. Интересна логика законотворцев, пишет 130-й. То есть, получается, если будет 11 карт, а не 10, чем это плохо? Да тут другая на самом деле история. А почему не 5? Почему не 15? Почему не 20? Вот это 10 или 11, я думаю, что это не принципиально. Ну, а с вашей точки зрения? То есть вы хотите сказать, что вот 10 это нормально, а 11, а вам надо обязательно 11? Понимаете, какая штука? Тут немножко про другое. В Центробанке поддержали идею ограничить количество банковских карт до 10 на человека в кулуарах Восточного экономического форума. Об этом говорил заместитель председателя регулятора Алексей Гузнов. Мы, говорит, поддерживаем это предложение. Это достаточно важный фактор, который позволит в том числе бороться с дроперством. Зампред Центробанка указал, что такое ограничение для пользователей банковских услуг больших сложностей не создаст. Даже на уровне комментария одного из руководителей Центробанка, видите, значит, какие-то сложности все-таки будут, но больших не ожидают. Вячеслав Путиловский, младший директор по банковским рейтингам в агентстве «Эксперт.РА». Вячеслав Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, на ваш взгляд, можно понять логику, по которой определяется вот эта цифра 10? Почему не 5, не 15? Или вот как пишет наш слушатель, что 10 это, допустим, нормально, а 11 уже плохо?
Ну, я думаю, здесь некий разумный метод тыка присутствует. Вот. И потом эту цифру могут скорректировать либо в ту, либо в другую сторону, если будут опять-таки какие-то, скажем так, обнаружатся какие-то особенности. Например, каким-то разновидностям клиентов будет не хватать 10 карт. Вот, или наоборот, выяснится, что мошенники замечательно работают с 10 картами, и там 20 им не очень надо. Ну, то есть здесь как бы все находится в стадии тестирования.
Хорошо, тогда с другой стороны, ведь помимо борьбы с мошенничеством есть еще попытка работы с клиентами, а вдруг клиентам это будет неудобно?
Ну, в данном случае, если человек как бы имеет необходимость проводить какие-то платежи или там занимать деньги, то помимо карт существует еще масса других технологий, и вполне можно ими пользоваться. То есть здесь, если будут неудобства, то у какой-то весьма ограниченной группы клиентов. Потому что далеко не у всех есть 10 карт и больше.
Это правда, с этим довольно сложно спорить, но вот когда зампред Центробанка, комментируя поддержку Центробанком этой самой идеи об ограничении, говорит, что это не создаст больших сложностей для пользователей банковских услуг. То есть какие-то сложности все-таки могут быть. На ваш взгляд, какие это могут быть сложности?
Я допускаю, что существует ограниченная группа клиентов, которым необходимо больше, чем 10 карт. Вот я затрудняюсь сказать, в каких сценариях используются, кроме мошеннических, используются там 10 карт и более. Вот. Ну, например, существует ситуация, когда до недавнего времени банки имели довольно длительные грейс-периоды по картам, и отдельные люди, которые хорошо умели считать, могли взять там в одном банке в течение грейс-периода деньги, положить их на накопительный счет в другом банке. Таким образом выстраивалась целая фактически схема по получению бесплатного фондирования, зарабатыванию денег. Но сейчас это прикрыли.
Скажите, а вот тут один из наших слушателей пишет, что у него на собственном примере, ему кажется, что нормально, достаточно 10 карт, но он упоминает, что вот у него среди, кроме 5 карт, которые существуют, как зарплатная, как вторая зарплатная, как брокерская, как карта для покупок, как карта ребенка, в конце концов. Есть еще виртуальные карты. В количество этих банковских карт до 10 виртуальные карты тоже, на ваш взгляд, будут входить?
Я думаю, что нет. Скорее всего, виртуальные карты будут как-то дополнительно выглядеть.
А почему?
Ну, во-первых, потому что банки де-факто эти карты не выпускают, они именно поэтому и называются виртуальными. Вот. Они привязаны к одному и тому же счету, по сути. Вот. Используются, например, для каких-то ситуаций, когда могут быть не совсем законные списания, там какие-то подписки, которые, сервисы, которые требуют привязывания карты. Вот виртуальные карты для этих целей очень подходят. Я думаю, что они не будут входить, но сказать, что придет в голову наши законодатели дальше, не всегда получается.
Просто тогда, когда и если такие виртуальные карты начнут входить в этот список, вот тогда, как кажется, могут возникнуть проблемы.
Я думаю, что здесь сложно пока говорить, надо просто попробовать.
И тут последний, видимо, вопрос. Вот в Центробанке уже поддержали идею правительства ограничивать количество банковских карт до 10 на человека. А если бы вас спросили, вы бы что сказали?
Я думаю, что проблема мошенничества – это очень серьезная проблема на текущий момент, учитывая, что значительное количество мошенников находится за пределами России. Вот. И с этой проблемой надо что-то делать. То есть, если подобная мера позволит снизить объемы мошенничества, то, соответственно, они вполне приемлемы.
Спасибо. Вячеслав Путиловский, младший директор по банковским рейтингам в агентстве «Эксперт Рабл», с нами на прямой связи. 7373948. Игорь говорит, мне лично трудно понять нужду в большом количестве карт. К примеру, вот у человека 150 карт. Какой кошелек-бумажник нужен? Придется самой чемодан, что ли, на колесиках возить? Ну, я думаю, что все-таки вряд ли мы говорим о том, чтобы человек, который занимается, законопослушный гражданин, вынужден зачем-то иметь 150 карт. Но, судя по всему, спорта идет как раз вокруг 5, 10, 15, а не 100, 150, 200. Савелий приводит свой пример. Савелий 884-й, значит, у него зарплатная карта, вторая зарплатная, карта для покупок, карта брокера, карта ребенка, и вот две виртуальные. То есть, смотрите, у Савелия уже 7. Но он пишет за глаза. А если вам еще виртуальная карта понадобится, или еще виртуальная карта, уже 9. И вы уже, что называется, почти на верхнем уровне. Давид 676. А зачем вообще столько карт? У меня две, одна дебетовая и одна кредитная. Ну вот видите, как по-разному все у всех устроено. 798 говорит, а кто будет отсчитывать количество? А вы думаете, некому отсчитывать количество? Насколько я понимаю, соответствующие государственные структуры имеют соответствующие полномочия. И поэтому будет понятно, где можно будет посчитать, сколько у вас таких карт. А Катя 986 видит в этом другую историю. Может, у нас просто проблемы с чипами вместо перевыпуска продляют, к примеру. И что? Вы боитесь? Я просто не понимаю. Если, к примеру, у нас проблемы с чипами, и вот продляют вместо перевыпуска, тогда эти проблемы бы раньше уже возникли. Для каждого магазина ведь надо использовать свою карту. Это пишет Артемий 589. Не уверен, что для каждого магазина надо использовать свою карту. Вы все-таки, наверное, имеете в виду очень большие магазины. Видимо, онлайн-магазины прежде всего. 7373948. Телефон прямого эфира. Александр, а мне банки взяли и лимиты снизили с миллиона до 10 тысяч рублей, поэтому из двух карт сделали одну рабочую. И что? Видите, одна рабочая или даже две рабочих карты, это все-таки далеко до 10. Об ограничении количества карт до 10 именно на этом уровне сейчас идет речь, во всяком случае, об этом сегодня в кулуарах Восточного экономического форума говорит заместитель председателя регулятора, то есть Центробанка, Алексей Гузнов. Напомню, откуда инициатива. Речь идет о втором пакете мер по противодействию мошенников, которые подготовлены правительством. И вот там будет поправка, согласно которой граждане России больше 10 банковских карт на себя оформить не смогут. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Будьте добры. Вот такой вопрос. Зачем же банки так навязывают эти карты? Вот у меня, например, 4 карты. Они вообще мне не нужны, я ими не пользуюсь.
Так а зачем же... Подождите секунду. А зачем вы их взяли-то?
А нельзя не взять. Если ты делаешь вклад, то ты должен быть как бы клиентом банка. И тогда все начинается с этой карты.
Я вот совсем недавно был в банке, и как раз для того, чтобы стать клиентом банка, мне говорили, надо счет открыть. Или хотя бы договор об обслуживании.
А вот счет у них привязан к карте. Ну, что я фантазирую, что ли? Я вам говорю, что это практически во всех крупных банках такая свистоплянка.
Во всяком случае, с вашей точки зрения. Понял. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Я вот еще раз говорю, я помню, что мне говорили, что для того, чтобы работать с банком, надо заключить с ним договор об обслуживании. Потом там речь шла о существовании некого счета. Но то, что к счету обязательно нужна карточка, я вот этого не помню. Савелий говорит, если нас в перспективе ждет цифровой рубль, то разве будет иметь значение, какое-то значение, количество карт? Сергей 954-й. Вот уже, когда вы пишете 10 карт на человека, даже много, достаточно и 5, только непонятно, как это поможет в борьбе с мошенниками. Но это легко посчитать, об этом достаточно много говорят те, кто говорит о необходимости ограничения количества карт. Тут другой вопрос возникает. Вот мы начали с вопроса, интересно, как определяется вот эта цифра, почему 10, а не 5? Вот и вы тоже пишите, 10 карт, это довольно много, достаточно и 5. А как вы определяете, что 5 достаточно? Вот у нас один из слушателей до этого ведь написал, смотрите, у него, значит, карта ребенка, карта брокера, 2 зарплатных карты, карта для покупок и 2 виртуальные, привязанные, то есть к конкретным магазинам, видимо, и уже 7. Значит, уже 5 мало получается. А вы говорите, достаточно 5. А, еще нужно, так, что кредит берете вам, карту, например. Кредитка и дебетовая рабочая, допустим. А если в двух банках, уже 6. Так что 10 – это немного, пишет Александр 569. Вот видите, может быть, когда кредит берете, вам нужна обязательно банковская карта. И ее, что называется, ну, как вы это называете, навязывают. Или 925-й, Сергей. 3 карты, у меня одна из них вообще виртуальная. И мне лично хватает за глаза. Ну, а Павел 835 говорит, что и карты из его точки зрения действительно навязывают, но, как он пишет, если настойчиво попросить, то вклад можно открыть и без карты.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Сергей 87-й пишет, а что делать тогда, если детей много, каждому нужна карта, а 37-й не понимает, зачем 10 карт, потому что одна система Мира, другая система Юнипэй и третья Мастеркард на всякий случай. Вот для него так карты делятся. Ну, а Николай 953-й говорит, эта карта привязана к счету, а не счет к карте, счет не обязывает оформлять карту. С точки зрения Николая 953-го. Да, СМС теперь видно, судя по всему, заработало. Спасибо, 347-й. Видите, я, кстати, вас же только что процитировал. Это значит, заработает. Александр 569-й. Разные карты нужны для того, чтобы кэшбэк копить. Вот как объясняет. Ну, вот и Артемий тоже говорит. В разных магазинах, чтобы покупать со скидкой в онлайн-магазинах больших, надо иметь свою карту как раз у них. А теперь следующая тема. Владимир Путин сообщил, что в России откроют не менее 100 технопарков. 587-й. Теперь женщина права. Банки навязывают кредитки при открытии вклада. Так кредит все-таки. Вот понимаете, тут ведь важны детали, когда мы говорим о тех или иных предложениях. Технопарки. Путин говорит, что к 2030-му в России откроют не менее 100 технопарков. Такие планы. По словам Путина, это минимум 100 промышленных бизнес и технопарков, как он сказал, с необходимыми площадками и коммуникациями. Не менее 10 на Дальнем Востоке. Но тут вопрос скорее другой. 100 технопарков. До 2030 года 5 лет. Максим Третьяков, руководитель Комитета по промышленности и опоры России и президент Ассоциации «Электрокабель». Максим Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, а вы можете объяснить, почему решили идти по этому пути? Чем вот такие отдельные технопарки лучше, чем появление промышленных площадок в разных городах?
Смотрите, технопарк – это, по сути, промышленная площадка коллективного пользования, где есть господдержка. Это очень, ну, в обрабатывающей промышленности вот последние годы мы достигли пределов мощностей, как это ни странно. Для того, чтобы больше выпускать, надо строить. Надо строить производственные корпуса, надо подводить теры, коммуникации, вода, водоотведение. Это дорого. В инвестиционном проекте это может составлять до 40%. Ну, мой конкретный случай, я директор завода, вот я рассматриваю проект там в промзоне Москвы, который вновь образованы. Вот одни коммуникации стоят 1,6 миллиардов рублей, а весь проект около 4. То есть это существенная сумма. Фактически для малого, среднего, ну, достаточно крупного бизнеса, то есть, ну, помимо там совсем уж флагманского, это хорошая форма получить действующую промплощадку. Вам не нужна же пустая земля. Вам нужно электричество, газ, вам нужен какой-то корпус. Вот, а если эти мощности сразу создаются под эгидой государства, где есть определенное субсидирование, ну, это быстрее, легче, чем в одиночку, поскольку при нынешней ставке, нынешних условиях денежно-кредитной политики, ну, фактически что-то строить на свои. Вы можете купить машины, оборудование, но вряд ли будете начинать серьезное капитальное строительство. Поэтому это стандартная форма поддержки обрабатывающей промышленности, я бы сказал, достаточно действенная.
С вашей точки зрения, это существенно снижает себестоимость будущей продукции?
Ну, это вопрос такой дискуссионный, да? Но точно это делает возможным ее выпуск. Потому что, например, малый и средний бизнес даже не будет связываться с миллиардными инвестициями, отложит их в долгий ящик, и продукции просто не будет никакой, ни дешевой, ни дорогой. Вот в случае его размещения в каком-то промпарке, фактически ему остается инвестировать какую-то сумму в то оборудование, которое нужно, а промпарку оплачивать, ну, есть разные варианты, либо аренду, либо как-то еще. Это сильно проще по деньгам. Это не гарантия того, что продукция будет дешевая, но гарантия того, что она хотя бы будет.
Ага. Тогда другая история. Вот эта гарантия того, что она будет, в чем выигрыш государства?
Ну, государство сейчас, ну, во-первых, это налоги, раз. Причем налоги как с прибыли, так и с зарплат. Но я бы не сказал, что это какой-то вариант поддержания занятости, потому что мы столкнулись с узостью рынка труда, и нам кадров скорее не хватает, чем их надо трудоустраивать. Плюс это развитие территории, особенно на Дальнем Востоке, ну, где, скажем так, в Центральной России, ну, как-то проще и с коммуникациями, и с подключениями, тех присоединений дешевле. А на Дальнем Востоке, вот в малонаселенных районах, я боюсь, это просто неподъемные суммы бизнеса, в общем, достаточно приличного.
Угу. Тогда еще по размеру. Понял. А, да. Тогда еще вопрос. Вот Путин говорит, к 2030 году не менее 100 технопарков откроют. А, если вы говорите, что это так нужно, может быть, их еще больше нужно строить?
Ну, этот процесс идет достаточно давно. Я думаю, что президент рассуждает о неком кумулятивном итоге. Потому что технопарки достаточно давно развиваются. Их, ну, в общем, много уже сейчас. Существуют даже программы поддержки создания промпарков. Они, ну, заявки поддаются регионами. Эти заявки поддерживаются. Ну, я не сомневаюсь, что их уже достаточно много, но их нужно, наверное, сильно больше. И точно нужно в неразвитых регионах. Неразвитых с точки зрения наличия промышленности.
Когда и если такие технопарки появляются, что это значит для развития территории России как таковой? Вот люди, которые в этих технопарках, на этих производствах работают, они где живут? Как технопарки соединены с местами жительства этих людей? Это не проблема?
Нет, ну, технопарки не ставятся в чистом поле. Они обычно привязаны к каким-то городам, агломерациям. То есть, ну, безусловно, их не ставят в тайге и не ставят где-то в пустыне. То есть обычно, ну, очень часто технопарками бывают уже существующие предприятия, которые в советское время перестали функционировать по профилю, их адаптируют. То есть это, по сути, ну, скажем так, развитие заброшенных мощностей. Также идет перепрофилирование. То есть, если, допустим, какой-то крупный завод советского типа, он потерял свой рынок, но на его месте, там же есть строение, там можно его конвертировать в промпарк, правильным образом нарезать промышленные помещения, как правило, терры там остаются, ну и вот, пожалуйста, вам готовая площадка, заезжайте, покупайте оборудование, вперед, производите.
Спасибо.
Продавайте, платите налоги.
Спасибо. Максим Третьяков, руководитель комитета по промышленности «Опоры России», президент ассоциации «Электрокабель», был с нами на прямой связи. Сводная статистика технопарков на 2023 год. Напомню, в 2025 мы говорим, что построят еще не менее 100 технопарков к 2030 году. По статистике на 2023 год было 129 технопарков, из них 87 действующих, 42 создаваемых. Ну и тогда же говорили, что планируется создание 8 технопарков. Технопарков, видимо, еще, не знаю. Но если говорить точно по цифрам, 2023 год, 129 технопарков всего, 87 действующих и 42 создаваемых. Ну и Николай 953 возвращает нас к предыдущей теме, когда мы говорили о навязывании услуг со стороны банков. Но кто-то говорил, а Николай продолжает спорить. Навязывать не значит обязывать, пишет он. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Продолжаем. Пятница, 5 сентября, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Будкин. Обсуждаем главные темы этого дня. Следим за новостями и следим за тем, что творится на московских дорогах. Вы участвуете в этих обсуждениях, когда пишете через СМС-портал, через Телеграм, либо дозваниваетесь в прямой эфир, набрав номер 7373948.
В движении.
Прямо сейчас в городе уже 6-бальные пробки, при том, что по прогнозам 6 баллов нам обещали только на 6 вечера, половина пятого, уже 6 баллов, пятничные пробки, по прогнозам, еще раз напомню, 5 баллов в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера, 5 баллов в 7 вечера и только к 8 вечера 4-бальные пробки. А прямо сейчас уже 6-бальные пробки, обращаем внимание на неожиданные в этом смысле пробки, не из центра в сторону области, а из области в сторону центра. Эта пробка, правда, довольно часто повторяется в последнее время. Прямо сейчас по Ярославскому шоссе нормально не подъедешь к московскому скоростному диаметру. Там довольно протяженная пробка. Попадаете вы в нее где-то в районе большого супермаркета ленты на Ярославской, соответственно, на Ярославском шоссе. Ну и вот оттуда до Ростокина вам придется довольно медленно или совсем медленно ехать. Есть проблемы при движении по московскому скоростному диаметру от Ростокина в сторону, соответственно, бульвара Рокоссовского и в районе Ботанического сада тоже при движении от Владыкина к Ботаническому саду есть проблемы при движении по этому самому московскому скоростному диаметру. Много сложностей при движении по третьему транспортному кольцу, к примеру, внутренний Лефортовский тоннель. Это одна большая сложность. Дальше есть проблемы при движении по шоссе энтузиастов от Лефортовского тоннеля, то есть от третьего кольца в сторону северо-восточной Хорды. Ну и много проблем на Садовом кольце. Особое внимание обращаем на то, что происходит в районе станции метро Добрынинская и Октябрьская. Имейте в виду, в целом в городе 6-бальные пробки.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Минэнерго выступает за увеличение поставок дизельного топлива на внутренний рынок. Это следует сделать за счет перераспределения части экспортных объемов. Причина – ремонты на НПЗ и сезон высокого спроса. Одни и те же проблемы, получается, возникают каждый год. Почему внутренний рынок, получается, не очень интересен, что ли, для продавцов? Это первая тема. Вторая – россиянина лишили водительских прав из-за наезда на кота. В Тульской области это произошло. Он наехал на домашнего кота, как сообщают на объединенную пресс-службу судебной системы Тульской области. Молодой человек сбил кота и уехал, оставил место ДТП и своими действиями нарушил пункт правил дорожного движения. Водитель говорил на заседании, что животное не заметил, что о наезде, собственно, узнал только на следующий день, извинился перед владельцем, но все равно был лишен права управления транспортными средствами на год. До этого нам говорили о том, что подобного рода ответственность может быть, если вы собьете голуби или что-то подобное. Были вроде бы истории по поводу того, что люди лишались прав за то, что ломали куст при движении назад. Не говорят ли подобные истории, что по некоторым вопросам ужесточение ответственности произошло с перебором? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение, которое в эти минуты появляется на лентах информационных агентств. Российское посольство называет кражей использование Британии активов Москвы на покупку оружия ВСУ. С ленты агентства ТАСС, с ленты агентства РИА Новости, в Еврокомиссии утверждают, что не давят на Грузию по вопросу закона о семейных ценностях.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8. Код города 495. 926 пишет: всем привет и хорошего настроения. Вам также. Значит, давайте 130-й пока не надо по второй теме. Давайте пока по первой теме поговорим. Тоже водительская тема, но в Минэнерго выступают, напомню, 2025 год. В Минэнерго выступили за увеличение поставок дизельного топлива на внутренний рынок. Это надо сделать за счет перераспределения части экспортных объемов. Причина, говорят там, ремонты на НПЗ и сезон высокого спроса. Сегодня глава Минэнерго на брифинге говорил, что в целом принятых мер по стабилизации топливного рынка пока достаточно, чтобы удержать в сентябре темпы роста цен на бензин в пределах инфляции. Значит, с одной стороны, вроде все нормально, но с другой стороны, лучше все-таки увеличить поставки дизельного топлива на внутренний рынок. но об этом говорят на уровне чиновников. Значит, получается, рынок сам себя в этом смысле не пытается контролировать. Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития, он с нами на прямой связи. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Но ведь не секрет, что про ремонты на НПЗ и сезон высокого спроса нам говорят буквально чуть ли не каждый год. Получается, что одни и те же проблемы все время возникают и все время их решают, что называется, в таком авральном режиме. Почему не удается найти какой-то единый способ реагирования, что ли?
Ну, на самом деле, в прошлом году с точки зрения бензина нашли этот способ, и ограничение экспорта, оно действительно позволило снизить там, или там уменьшить возможные проблемы. Но в этом году, как вы понимаете, есть еще другой фактор, который никак не прогнозируется и который случается каждый день внезапно. Да, вот. И этот фактор очень сложно прогнозировать. Он может быть в любом объеме и в любой локации, особенно на юге или в Поволжье, или в центральной части России.
Ну, а истории с возможными переносами сроков ремонтов на нефтеперерабатывающих заводов? История о том, что, может быть, в таких условиях, значит, самих нефтеперерабатывающих заводов должно быть больше. Или, к примеру, на этом рынке должны появиться новые игроки, которые создадут больше конкуренции. Это не вариант?
Это вариант в обычное время, условно говоря, обычное, когда действительно такие проблемы бывают, да, и они фиксируются время от времени. Но сейчас ситуация, когда часть мощностей просто физически выбыла, вот эти переносы ремонтов и все остальное, это ну, такая легкая пилюля, скажем так, для того, чтобы как-то сгладить ситуацию. Ну вот эту легкую пилюлю сейчас и пытаются применить, чтобы не допустить слишком высокого роста. Да. Вот задача именно ограничить темп роста, не снизить цены или еще как-то именно ограничить. Причем да, даже не про оптовый сегмент, о каком идет речь. Сейчас все-таки правительство волнует всегда именно розничная цена на заправках. Вот именно это и важная составляющая.
Но получается, что без усилий правительства на этом рынке могут сильно измениться цены. И получается, что внутренний рынок сам по себе то ли не интересен для продавцов по какой-то причине, ну иначе бы они удерживали цены, разве не так? Либо есть какая-то другая причина, которая не позволяет этому рынку без усилий чиновников оставаться, что называется, в стабильном состоянии.
Ну, на самом деле, если вспомнить ситуацию там до 2018 года, когда правительство, собственно, фактически обязало нефтяные компании работать в режиме, что темпы роста цен на топливо должны быть не выше инфляции. До этого цены могли быть любые. И вот там, я помню, май 2018 года, тогда вообще рост был какой-то чудовищный за один месяц, после чего там все эти меры и возникли. Рынок, он не столь масштабный, чтобы как-то регулироваться. То есть для того, чтобы рынок сам себя регулировал, как вы говорите, да, нужно, чтобы все топливо в стране там и продавалось. А пока продается только часть топлива. То есть квоты на бензин и на дизель, они составляют там 15%, там, до бензина, например, ну, что-то 15%, да. Если все остальное потом продается по прямым договорам, вот, или уходит там.
А это потому, что у нас топливо продается дешевле, чем на мировом рынке? То есть продавцам просто выгоднее вывозить за пределы страны топливо?
Это не всегда. То есть бывают ситуации, когда и выгоднее и мировой рынок, а бывают ситуации, когда и внутренний неплохо. Потому что за внутренний рынок правительство еще и доплачивает нефтяным компаниям в виде демпфера, то есть обратного акциза, для того, чтобы топливо оставалось в стране. И порой выплаты эти бывали очень большие, там прикупные значения выплат по году, я помню, было до 2 триллионов рублей в год, представьте, да? Это вот эта мотивация для того, чтобы топливо оставалось в стране. Сейчас, в силу того, что мировые цены упали на нефть, на топливо, а российские, кстати, не упали, я бы не сказал, что российский рынок, он какой-то совсем убыточный, да, вполне себе нормальная история. Единственное, что вот розница, она ограничивается инфляцией, да, и, наверное, не везде там всем АЗС, особенно независимым, удается там достаточно зарабатывать.
Можно ли говорить о том, что предложение в целом от производителей топлива на российском рынке увеличивается или уменьшается год к году?
Знаете, производители реагируют на спрос. То есть спрос растет, но он крайне медленно растет. У нас нет каких-то взрывного роста спроса на топливо. Для этого нужно либо, чтобы мы все пересели на сильно большие машины с большими двигателями, да, чтобы использовать, либо должны там усилиться перевозки вдруг неожиданно. По большому счету, если рост и происходит, то крайне-крайне небольшой, он, по сути, следует за экономикой, но темпы роста спроса на топливо ниже, чем рост, допустим, ВВП. Поэтому производители стараются именно производить столько топлива, чтобы можно было продать внутри страны и на экспорт, если у них есть соответствующий контракт. То есть затоваривание никто не хочет, потому что мы вспомним 20, например, 22-й год или пандемию, когда было определенное затоваривание, тогда цены падали даже, представляете, вот это никто не помнит, но было и такое.
И все-таки развести ремонты на нефтеперерабатывающих заводах и сезоны высокого спроса вообще невозможно?
Потому что если мы будем ремонты делать зимой, когда спрос поменьше, да, то есть шанс, что мы тоже можем с проблемами, связанными с сложностью ремонтных программ. То есть можно, да, но то есть это требует, наверное, пока ручного регулирования, скажем так, вот, и что правительство пытается делать.
На ваш взгляд, что дальше будет уже на условиях этого, видимо, ручного регулирования в последние месяцы 2025 года с ценами на бензин?
Ну, если брать бензин, пока задача, чтобы хотя бы темпы роста, они как-то поменьше были, чем сейчас. По дизелю, кстати, дизель растет медленнее, чем инфляция. Ну и в целом было бы неплохо по всему топливу уложиться в общую прогнозную инфляцию, это было бы весьма неплохо.
Спасибо. Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития, был с нами на прямой связи. Вы пишите нам через СМС-портал, пишите через Телеграм, либо дозваниваетесь в прямой эфир, набирая номер 7373948.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Сегодня в новостях сообщение о том, что в Тульской области водителя лишили прав из-за наезда на кота. Дело было в Новомосковске Тульской области. Мужчину лишили водительских прав после того, как он наехал на домашнего кота. Об этом пишут, ссылаясь на объединенную пресс-службу судебной системы Тульской области. Днем 28 августа молодой человек, управляя своим «Лада Гранта», на одной из улиц города Новомосковска сбил кота и уехал. Он оставил место ДТП, участником которого являлся. Своими действиями гражданин нарушил пункт 2.5 правил дорожного движения. Водитель на заседании заявил, что не заметил животное, узнал о происшедшем наезде на следующий день от сотрудников ГИБДД, извинился перед владельцем кота за моральную травму, причиненную потерям питомца, и мировой суд лишил водителя права управления транспортным средством на год за оставление места ДТП. До этого, буквально вчера, по-моему, была новость о том, как юристы комментируют законы, действующие в Российской Федерации, и говорят, если водитель сбил голубя и уехал с места ДТП, то формально его могут привлечь за оставление места аварии. За это грозит лишение прав от года до полутора или арест на срок до 15 суток. Еще из новостей. Август 2025 года жителя Курска лишили водительского удостоверения за сбитый куст. Об этом, соответственно, писали в судебной системе Курской области. Мужчина за рулем «Лады» наехал ночью на древесное насаждение, а затем скрылся. Куст получил подтверждение. Хозяин дома посмотрел записи с камер видеонаблюдения, обратился в суд. Водитель вину признал, сказал, что не заметил насаждение в темноте, но был лишен прав на управление транспортными средствами сроком на год. Виталий Белочистов, адвокат и автоюрист, к нам присоединяется. Виталий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели.
Вот эти истории про котов, голубей и сбитые кусты, они не говорят о том, что по некоторым вопросам ужесточение ответственности как бы с перебором произошло?
Вы знаете, сейчас слушаю ваш, как говорится, прелюдию к нашему разговору. Очень часто езжу за город и сбиваю слепней, майских жуков и так далее.
А это был мой вопрос. Я собирался вам задать вопрос, что делать людям, которые выезжают за город и, конечно, наносят большой ущерб природе в этом смысле.
Вы знаете, я, наверное, в очередной раз, когда мне делать нечего будет, я собью, например, слепня или птицу. Бывает такое, что я сбиваю птицу, бывает. Я остановлюсь и вызову сотрудников полиции. Так я объясню о том, что, ребята, вам причинен ущерб. Понимаете, вот касающийся вопроса нашего парня, который из Тульской области, который сбил кота. Да. Вы знаете, формально сотрудники полиции правы. потому что кот, это как бы это жестоко и цинично не звучало к любимцам питомцев, это все-таки материальный ущерб. Это деньги. Собака, кошка, это ущерб, который причинен какому-либо, например, лицу. Что касается голубя, вот я про голубя первый раз сейчас слышу от вас, да, но это что-то из вон выходящего такого. Ну, кому причинен ущерб этого голубя? Государству? Я почему и начал говорить по поводу этих слепней, там, птичек маленьких и так далее.
То есть, да. возвращаясь еще к одному примеру про куст, там была история, что этот куст этому человеку принадлежит, он его купил, и это значит, есть хозяин и есть ущерб.
Да. Совершенно верно. Это опять формальный признак, да, это опять непосредственно причиненный материальный ущерб. Но опять же говорю, сейчас, проезжая мимо любого дерева, никто из водителей не застрахован о том, что это дерево
кому-то принадлежит
какому-нибудь гражданину, который имеет, например, квитанцию о том, что это дерево он посадил. И, соответственно, столкнувшись с этим деревом, он обязан остановить транспортное средство и вызвать сотрудников полиции, которые должны фиксировать данное ДТП.
И все-таки, вот история, сбил, не заметил и уехал, сломал куст, вот, не заметил и уехал. То есть получается, что суд формально даже просто не может меньше, чем лишение прав, если и когда это доходит до суда?
Вы знаете, опять, вот что касается нашей судебной системы, нашего этого больной темы, про которую говорят о том, что у нас нет независимых, беспристрастных судов, которым отправляют все дела, в частности, про котов, про голубей и так далее и тому подобное, я бы не был столь категоричным, утверждая о том, что наши суды не разбираются. Да? Большая практика есть, я 20 лет в этой области, большая практика есть, и Верховный суд в своем разъяснении разъяснил о том, что, во-первых, любое данное правонарушение должно совершаться с умыслом. То есть лицо, которое совершил данное ДТП и которое непосредственно обнаружил то, что кому-либо причинен материальный вред, моральный и так далее и тому подобное, он обязан остановиться, зафиксировать место ДТП и вызвать сотрудников полиции. Но сколько у нас случаев было и почему Верховный суд обратил внимание на это, когда вы, проезжая, можете просто-напросто черкнуть другой автомобиль, да? На том автомобиле осталась ссадина, у вас осталась царапина, и уже материальный ущерб, понимаете? И уже вас можно привлекать к административной ответственности и лишать вас за данное правонарушение.
Но, давайте подчеркнем, что правонарушение не в том, что вы черкнули, а в том, что вы уехали с места ДТП.
Опять же говорю, здесь Верховный суд разъяснял и всем инстанциям разъяснил, здесь необходимо выяснять именно, насколько водитель объективно была возможность установить, что было дорожно-транспортное происшествие. Ведь по поводу этого кота, либо он видел, что он наехал на кота, и остановился. Вот, понимаете, мы не знаем, это был
на
день.
На заседании ночь. Он говорит, нет, днем 28 августа, и водитель на судебном заседании сказал, что не заметил животное, а на езде узнал на следующий день от сотрудников ГИБДД.
Но вы понимаете, опять же говорю, здесь необходимо было бы выяснять, определять, проводить трасологическую экспертизу, насколько правда, насколько его слова. Но это нужно было в ходе административного расследования сотрудникам полиции предъявлять вот эти свои объяснения о том, что он не увидел, понимаете? Потому что по всем дорожно-транспортным происшествиям в области административного судопроизводства, уголовного судопроизводства, необходимо установить, имел ли водитель техническую возможность избежать наезда столкновения. Если он не имел возможность, понимаете, ответственность либо уголовная, либо административная отсутствует. И так. Здесь необходимо устанавливать, с какого расстояния он увидел, при каких обстоятельствах он увидел, когда он начал экстренное торможение и так далее и тому подобное. Но это не просто, это математика, понимаете? Здесь не просто... Поэтому я говорю, сложно дать какую-либо правовую оценку сейчас вот под действием товарища нашего из Тулы.
Тогда смотрите, вот Кирилл 593 описывает случай с его знакомой. Ее занесло на льду, она врезалась в дерево, часть дерева была повреждена. Она, говорит, позвонила, видимо, в ГИБДД тут написано, позвонила сотрудникам. А ей сказали, раз пострадавших нет, можно уезжать. Может быть, этот звонок дает тебе какие-то шансы на то, что если вдруг у этой ситуации будет развитие...
Безусловно, конечно же, я всем говорю о том, что... Вы знаете, больше скажу о том, что вы, находясь где-либо там во дворе и так далее и тому подобное, если вы проедете ночью, черкнете какой-то автомобиль, вы его увидите, что вы его черкнули и так далее и тому подобное. И если у вас, вы же не можете там ждать, ну, мы сами знаем о том, что сколько сотрудники полиции сейчас приезжают на место ДТП.
Ну да.
Понимаете? Да. Соответственно, если вы оставите свои контактные данные под лобовым стеклом этого водителя пострадавшего, о том, что я такой-то, такой-то, черкнул тебя, мой телефон и так далее и тому подобное. Позвоните сотрудникам полиции, пускай они даже не возьмут телефон, понимаете, позвоните на 102, на в дежурную часть и так далее, но это займет 10-15 минут. Разворачивайтесь смело и уезжайте. У вас будут все основания о том, что вы сообщили сотрудникам полиции о данном ДТП. Вы понимаете, вот у нас же, в принципе, сейчас очень большая борьба ведется с теми, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения, наркотического и алкогольного опьянения. Соответственно, у нас мы говорим о том, что человек, который скрылся с ДТП, он, возможно, находился в каком-то неадекватном состоянии. Дабы устранить это, доказать о том, что обратное, вызвав сотрудников полиции, записав это все на видео, на свой телефон и так далее, о том, что я такой-то, такой-то нахожусь там-то, 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 всем позвонил, все известил, нам сказали о том, что мне сказали о том, что нет никакого материального ущерба, разворачиваетесь и уезжаете, и знаете, что никакой административной ответственности в отношении вас не будет.
А вот история «не заметил» – это история, у которой решения нет.
Не понял еще раз.
Ну, а история, когда человек говорит, ну вот я сдавал назад, не заметил, как помял куст, а выяснилось, что это чей-то куст, ну и так далее.
Ну, простите, пожалуйста, давайте будем исходить из того ущерба, который непосредственно причинен кусту и автомобилю. Ну, реально, и у меня такие были дела, когда человек, который проезжает, он просто-напросто не почувствовал. Ведь что такое, ну, попасть в ДТП? Вы проезжаете... чиркаете другую машину, понимаете, и этот чирк просто-напросто, вы его визуально и ну, на слух вы его не фиксируете. Как вы должны понять, что вы совершили наезд на другое транспортное средство?
Но получается, если вдруг позднее это будет выяснено путем отсмотра видеозаписей, выяснится, что это было, что вы уехали и вас лишат прав.
Ну, здесь будем надеяться на беспристрастный, независимый наш суд и на ваше умение убедить этот суд.
Понятно, спасибо. Адвокат и автоюрист Виталий Белочистов был с нами на прямой связи. 290-й рассказывает, однажды черкнул машину во дворе, позвонил 112, они сами нашли хозяина, ему позвонили, и он вышел. 798-й, вот, конечно, работы прибавится полицейским, их и так вроде не хватает. Игорь 580-й, столкновение автомобиля на дорогах общего пользования с живыми или неживыми препятствиями квалифицируется как ДТП, а для таких случаев существует определенный регламент. Слышать о муравьях и слепнях это уморительно, пишет 580-й. Геннадий 853-й пишет, но ведь коты и собаки, им законы не писаны, они не являются участниками дорожного движения. Ну так, а все, что вокруг вас не является участником дорожного движения, но имуществом-то от этого быть не перестает. Насколько я понимаю, об этом идет речь. Виталий говорит, голуби и слеп непонятно, однако если ты собьешь кабанчика или лося, будешь должен выложить государству 1000 рублей за ущерб федерации и ее природе. Даже вроде бы расценки есть, пишет он. Ну, и он же не понимает, как тогда все-таки быть с голубями. Надо что, звуковой сигнал какой-то подавать, но в городе подавать его нужно в исключительных случаях только для предотвращения ДТП, а голуби часто ходят, как им заблагорассудится. Но, с другой стороны, если человека лишают прав за то, что он уехал с места ДТП, а про голубей пока практики нет. Еще раз напомню, это всего лишь разъяснение. Так вот, если человека лишают прав за отъезд с места ДТП, значит, получается, если вы перед голубем подаете звуковой сигнал, значит, вы пытаетесь предотвратить ДТП. Далее новости.